служение хлебопреломления в нашей церкви. Несколько часов назад тоже было подобное служение. Прошел еще один месяц, и мы вновь видим эти видимые знаки. Для меня это день особый день, как и для вас. Хлеб и вино, видимые знаки, сие творите в мое воспоминание. Заповедь хлебопреломления, она предназначена не для однократного исполнения. Апостол Павел напишет: «Всякий раз, когда вы едите хлеб сей, всякий раз». Слово «всякий» говорит о том, что служение вечери Господне совершается не однажды в Церкви Христовой. У нас так принято один раз в месяц, первое воскресенье месяца. Всякий раз. Братья и сестры, для чего нам нужно служение хлебопреломления? Ну, кажется, мы же все-таки о Христе проповедуем не только на хлебопреломлении. Наверное, не так часто, тем не менее, хлебопреломление, служение, оно нужно, оно нам необходимо. Потому что мы по природе люди забывчивые, забывчивые. Вот после грехопадения память человека, она сильно стала испорчена, так я понимаю, испорчена. И вот наше сердце, оно в своей греховности, по греховной природе, оно испорчено, и мы склонны забывать о Христе. Ну, вот завтра будет понедельник, начнем работать, кто-то на учебу пойдет. И вот даже бывает так, день прошел, а о Христе ни разу и не вспомнил. Вот. Для этого нам нужно, друзья, хлебопреломление, чтобы мы о Христе вспоминали. Вспоминали о Христе. Есть такая прекрасная песня: «Святую ночь в Гефсимании забыть я не могу, не могу». Христос знал о нашей забывчивости, и поэтому дал нам вот этот памятный знак «хлеб и вино». А еще такая мысль этого вступления. Братья и сестры, нам хлебопреломление, служение нужно, потому что мы все еще дети. Мы дети. А дети, знаете, вот, ну, у меня сейчас вот 8 деток дома. Недавно нас стало больше. И вот сидишь с детьми, начинаю, у меня дети маленькие. Детям очень нравятся картинки, братья и сестры. Вот мы все еще дети, нам нужен видимый знак. Видимый знак. Я ребенок, и мне нужны иллюстрации. Вот так как-то я даже могу попроще подойти к этому. Хлеб и вино. А наши братья, когда сидели в тюрьмах, они тоже совершали служение хлебопреломления. И я как-то задавал себе вопрос, а почему именно хлеб и вино? Разве нет других продуктов питания? Почему Христос усмотрел именно хлеб и вино? Потому что хлеб и вино – это очень простая пища. Ее можно везде достать, даже в бедных странах. То есть евангельская весть по своей сути, она очень проста. Очень проста. И вот мы с вами являемся этими счастливыми людьми, что можем не только видеть, мы можем участвовать от стола благодати. Поэтому да благословит Господь каждое сердце, кто является членом церкви. Будем проверять себя, чтобы нам достойно поучаствовать и сегодня в хлебопреломлении от хлеба и вина. Я хотел бы, дорогие братья и сестры, перед тем, как уже будет совершаться именно это служение, вот, вечери, углубиться в размышления над Словом Божьим. Над Словом Божьим, о чем я сегодня размышлял, а может быть и чуть раньше. Подойду сегодня к этому слову со стороны Ветхого Завета. То есть мы сегодня с вами будем рассматривать историю принесения Исаака в жертву отцом своим Авраамом. И мы будем эту историю рассматривать в рамках Нового Завета, как Бог Отец отдал Сына Своего Единородного в жертву за грех. Один из отцов церкви сказал так: все очень просто, Ветхий Завет, он сокрыт в Новом Завете, а Новый Завет, он сокрыт в Ветхом Завете. Это были образы для нас. И вот когда я читаю 22 главу книги «Бытие», когда Бог обратился к Аврааму с просьбой или даже с повелением принести в жертву Исаака, я невольно и даже как-то так правильно вспоминаю это далекое событие, когда наш Господь Иисус Христос умирал на кресте по воле Отца Своего, Отца Небесного. 22 глава, о ней мы будем размышлять, первые 19 стихов, это длинный отрывок, я его прочитаю чуть-чуть попозже. Почему чуть попозже? Потому что эта глава начинается со следующих слов. «После сих происшествий Бог искушал Авраама». После каких происшествий Бог подвергнул веру Авраама испытанию? Именно эта история принесения в жертву Исаака начинается с этих слов «после сих происшествий». Поэтому давайте мы сейчас сделаем короткий экскурс в то, что произошло чуть раньше, чтобы посмотреть, что же подвело Бога или как Авраам воспринял эту весть о том, что он должен своего сына отдать в жертву. Чуть позже прочитаем саму эту историю. Давайте, друзья, вот коротко. Ну вот Авраам. В Израиле есть очень много людей с именем Авраам. Мы 3 недели назад тоже искали имя своему мальчику, и я почти назвал его Авраамом, но по некоторым причинам не назвал. Вот, мальчиком выбираю именно я. Вот, это моя прерогатива. Девочкам мама и молодежь выбирает. У нас бывает молодежь выбирает. Братья и сестры, вот Авраам. Абрахам, да. Отец множества людей. Это был величайший человек. Величайший. Это, можно сказать, один из самых важных героев Библии, которого Бог призвал из города Ур, чтобы он стал родоначальником Божьего народа. Когда всякий раз мы говорим «Израиль» или «израильский народ», нам нужно начинать с Авраама. Он стал первым евреем. Первый еврей – это был Авраам. Иаков – это будет потом. Это будет уже его внук. Первый еврей – это был Авраам. Вообще, изначально его имя звучало чуть-чуть покороче. Авраам. Авраам. Почему Авраам? А почему он потом стал Авраамом? По всей видимости, так как его родители, они были язычниками, например, Фара, да, который жил за рекой, они были приверженцами лунного культа. Это согласно историческим данным. Ну, написано в 24 главе книги Иисуса Навина, что Фара поклонялся иным богам. То есть он не поклонялся богу Авраама. И по всей видимости, еще раз, что родители дали ему имя Авраам по имени бога Луны, потому что они поклонялись вот этим вот богам. И вот Бог сменил его имя на Авраам, этим показывая, что Авраам сделал решительный отказ от поклонения иным богам к поклонению Богу. Бог даже его имя поменял. Но у нас сейчас нет такой традиции, чтобы если человек покаялся, то он должен обязательно менять свое имя. Хотя недавно вот в одном лагере мы там знакомились с молодежью, и одна сестра сказала, что ей очень не нравится ее имя. Вот я потом спросил, ну, может быть, тебе можно было поменять его? Она говорит, да нет, уже менять не буду. А вот Бог поменял имя Авраам на Авраам, потому что выйти из Ура Халдейского, это было очень серьезно. Вот мы читаем в Библии о том, что Авраам покидает Ур Халдейский. Бог является, согласно Деяниям святых апостолов, речи Стефана, там отмечены детали, что Бог является к Аврааму и говорит, Авраам, выйди из земли, в которой ты живешь, и пойти в землю, в которую я укажу тебе. И пошел Авраам, согласно посланию к евреям, не зная, куда идет. Я выезжал из дома, моя маленькая девочка подошла и спросила, папа, а ты куда? И я сказал, куда я еду, потому что я знал адрес вашей церкви. Братья и сестры, Авраам вышел из Ура Халдейского и пошел, не зная, куда идет. Выйти из Ура Халдейского в пустыню, это означает, если ты выехал из Нью-Йорка и решил поселиться в долине смерти в Калифорнии. Дело в том, что историческая справка, что Ур Халдейский это была столица цивилизации, там даже водопровод был, там была парикмахерская. Не знаю, туда Сара ходила, не туда, парикмахерскую. А еще, что там даже Ур Халдейский задавал тону моды на весь тот древний мир. И вот вы представляете, Бог обращается к Аврааму, говорит, Авраам вместе со своей женой Сарой, вот оставляй Ур и уходи. И у Авраама была вера, и он пошел в землю, которую Господь ему указал. Он услышал зов Бога в Месопотамии, братья и сестры. А потом в Библии мы читаем, что когда они вышли, он был вместе еще с отцом, они дошли до Харана, там его отец Фара умирает, ему было тогда 205 лет. Фара умирает, и Бог является снова Аврааму и говорит, Авраам, я от тебя произведу великий народ, оставляй Харан, иди в землю Ханаанскую. И вот Авраам, ему было тогда 75 лет, Саре было 65 лет, она была на 10 лет младше его. Они оставляют Харан, идут в Ханаан. В Библии написано, что Авраам взял Сару, жену свою. Кстати, Бог ее имя тоже поменял на Сара. Это связано именно с то, о чем я сейчас говорил. Вот, и вот Сара была бездетна. Я, братья и сестры, это думаю, что именно с бесплодием Сары, жены Авраама, связана эта великая драма веры, обетования и исполнения. Именно с бесплодием Сары. Если бы у Сары вовремя родился ребенок, скажем так, в свое время, то все эти истории И этой горы, на которой Авраам принес жертву Исаака, этой истории бы и не было. Проходит время, у Авраама рождается сын Измаил. Но этот сын был не сыном обетования, этот сын родился от Агарии. И в 99 лет Господь снова является Аврааму и говорит: «Авраам, я от тебя и от Сары произведу великий народ. Именно от вас обоих родится сын». Братья и сестры, Авраам поверил Богу, это вменилось ему в праведность. И затем Бог повелел Аврааму обрезать весь свой дом. Именно обрезание стало видимым знаком правильных и хороших отношений Авраама с Богом, знаком отношений завета. А потом было Содом и Гоморра, я пропускаю многие штрихи, братья и сестры. И вот, за год до рождения Исаака приходит к Аврааму три путника и говорят: «Авраам, у тебя через год в это время родится сын». Стояла Сара сзади, подслушивала, и она даже внутренне рассмеялась и говорит: «Я такая старая, как от меня родится сын?» Путники убеждают Авраама, что у него на самом деле будет сын. И проходит год, и точно, Авраам и Сара получают на руки долгожданного сына. Вы представляете, Аврааму 100 лет, а Саре 90 лет. Странно, но факт. Пожилые люди, дедушка и бабушка, держат на руки своего сына, сына обетования. И когда родился Исаак, Сара сказала вот какие слова: «Смех сделал мне Бог». Вообще Сара по своей сути, она была красивой, и она была веселой женщиной. Она внутренне умела смеяться, умела не признаваться в том, что смеялась. Она даже считала, что все вокруг должны смеяться по поводу великого события. «Смех сделал мне Бог, ибо всякий, кто узнает, будет смеяться, что у меня родился сын». Братья и сестры, и вот кажется, все весело и интересно, проходит какое-то время, и вот здесь, в 22 главе, смех Сары уже утихает. А чему смеяться? Бог является Аврааму и говорит: «Авраам, а теперь возьми этого сына, которого ты долго ждал». Долго ждал. 25 лет. Он родился. Он подрос. А теперь принеси мне его в жертву. Давайте мы прочитаем. «И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама». Вот после всего. «Авраам, он сказал, вот я. Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одну из гор, о которой я скажу тебе». Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собою двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. И сказал Авраам отрокам своим: «Останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын пойдем туда и поклонимся и возвратимся к вам». И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму отцу своему и сказал: «Отец мой». Он отвечал: «Вот я, сын мой». Он сказал: «Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Авраам сказал: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». И шли далее оба вместе. И пришли на место, о котором сказал ему Бог. И устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень возвал к нему с неба и сказал: «Авраам, Авраам». Он сказал: «Вот я». Ангел сказал: «Не поднимай руки твои на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что ты боишься Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». И возвел Авраам очи свои и увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. И нарек Авраам имя месту тому Иегова Ире, посему и ныне говорится: «На горе Иеговы усмотрится». И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал: «Мною клянусь, говорит Господь, что так как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя и умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря, и владеет семя твое городами врагов твоих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушал гласа моего». И возвратился Авраам к отрокам своим, и встали и пошли вместе в Версавию. И жил Авраам в Версавии. Братья и сестры, эту историю очень часто читаю. Я настолько часто читаю, что у меня Библия здесь порвалась. И я заклеил, так сильно закрыл, что вот внутренние слова не видно. Я их как бы наизусть уже знаю. Мне эта история очень нравится. Эта очень история нравится. Поэтому, когда всякий раз, вот так как-то у меня традиционно, когда я бываю на хлебопреломлении, я вспоминаю Авраама и Исаака. Хотелось бы поделиться некоторыми размышлениями. За исключением Голгофы, мое личное мнение, за исключением Голгофы, во всей Библии, пожалуй, более напряженной сцены или события, чем это, нет. Голгофа и горя Мориа. Идентичная история. Кто-то кого-то приносит в жертву. Кто-то кого-то любит. Кто-то от чего-то отказывается. Ни один другой эпизод не содержит такого ясного предзнаменования крестной смерти возлюбленного единородного Сына Божьего. Это было суровым испытанием для Авраама. Бог его подготовил. Вот если взять, мы немножко коснулись жизни Авраама, Бог-то готовил его к этому тяжелому экзамену. Первый экзамен был, когда нужно было оставлять Ур Халдейский, а затем Господь увеличивал тяжесть этих испытаний. И вот теперь кульминация. Бог его искушал, Бог его испытывал. Смотрите, Авраам, и он сказал, вот я. Какая готовность? Скажите, дорогие, если бы Авраам знал, о чем пойдет речь, он сказал бы, вот я. Он бы сказал, вот я, потому что дальше в контексте он опять будет говорить, вот я, когда даже знал, о чем пойдет речь. Вот эта позиция человека верующего, вот я, независимо от обстоятельств, независимо от того, что Бог от меня попросит. Одно, знаете, как я бывает к кому-то из молодежи подхожу и говорю, ты хочешь делать одно дело, а какое? Вот когда ему понравится это дело, он скажет, вот я, пошли меня. Братья и сестры, Авраам сказал, вот я. Он готов исполнить следующее поручение. Вот я. Вот я. Написано в Библии, представьте тела ваши в жертву, святую и благоугодную. Скажите, вот я. Смотрите, что сказал Бог. Бог говорит, Авраам, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, и принеси его в жертву на одной из гор. Принеси его мне. Заметьте, братья и сестры, а речь Бога по отношению к Аврааму, она была очень насыщена концентратом. Бог не стал делать каких-то длинных вступлений для того, чтобы еще больше подготовить. Бог говорит конкретно сразу, Авраам, у тебя есть сын Исаак, ты его долго ждал? Да, ждал. Ты его любишь? Да, люблю. А теперь возьми твоего сына и отдай мне его в жертву. Смотрите, какие слова здесь я замечаю. Как усиливается значение требования Бога к Аврааму. Исаак – это твой сын. Исаак – это сын, он твой единственный сын, да ты его еще любишь. Смотрите, в речи Бога по отношению к Аврааму идет некое усиление значения. Если бы Бог сказал, Авраам, возьми сына твоего и принеси его в жертву. Но почему Бог говорит, Авраам, возьми сына твоего, единственного, которого ты любишь? Вот так Бог подошел к Аврааму, с таким концентратом просьбы. Братья и сестры, вот это выражение «сын твой единственный, которого ты любишь» встречается в этом контексте, который я прочитал три раза. Три раза. Мне невольно вспоминается текст из Библии Евангелия от Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Вот, братья и сестры, вот Голгофа. Эти слова должны были пронзить сердце Авраама, оставив в нем глубокие незаживающие раны. Исаак назван единственным сыном, потому что он был единственным сыном обетования. Измаил не был сыном обетования, о нем речь даже и не шла. Братья и сестры, когда речь идет о Христе, речь идет о его церкви. Церковь Христова, она одна, и она любима Богом. Смотрите еще, друзья, что я замечаю. «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь». Знаете ли вы, что слово «любовь» здесь впервые встречается в Библии. Первый раз, когда что-то в Библии сказано о любви, это встречается здесь. Любовь, как любовь, нашла свое применение именно в жертве Исаака. «Возьми сына твоего, которого ты любишь». Вы знаете, зачастую первое появление определенного слова в Библии во многом определяет его использование в будущем. То есть слово, которое в первый раз встречается в Библии, это значение является главным значением до конца Библии. И вот теперь, когда мы с вами говорим о любви, что такое любовь, то согласно этой истории и первого появления этого слова «любить», мы говорим, любить — это значит не пожалеть и отдать. У нас скоро будет молодежный лагерь через 2 месяца, и тема нашего лагеря будет одно слово «любовь». Вот там мы поговорим в широком смысле слова, что такое любовь. Любовь. Любовь — это отдача. Это когда не я хочу, чтобы мне давали, и говорю «я люблю», а когда я даю, и я люблю. Любовь — это отдача. Мы с вами немножко говорили о том, что у Авраама была вера, да? Братья и сестры, вера – это не только когда я прошу у Бога, и Бог мне дает. Господи, благослови меня сдать экзамен на вождение. Бог благословил, и говорю, у меня вера. А когда Бог говорит, дай мне, и я даю, это есть вера, согласно 11 главе к Евреям. Итак, братья и сестры, вера – это когда Бог у меня что-то просит, и я даю. Любовь – это когда у меня просит, и я даю. Оказывается, и вера, и любовь, или вера, действующая любовью, это один принцип. Это взять от себя и отдать. И вот Бог говорит, Авраам, возьми сына твоего, которого... Авраам, ты его любишь? Отдай его мне. Твой сын уже твоим не будет. Так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного. Братья и сестры, вот он принцип любви. О любви сегодня очень много пишут. Философы, поэты, ученые, многие книги. Определение любви. Бог есть любовь. Бог так возлюбил мир, что отдал сына своего единородного. Конечно, братья и сестры, любовь Авраама к сыну Исааку – это слабое подобие той любви, которую Бог проявил к нам, безусловно. Бог возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. Это еще выше, чем любовь Авраама по отношению к Исааку. А еще Авраам скажет чуть попозже, мы пойдем и поклонимся Богу. Братья и сестры, первый раз слово «поклонение» встречается тоже в этом тексте. В этой истории. Итак, эта история уникальна тем, что в ней есть 2 ключевых слова. Это любовь и поклонение. Братья и сестры, что такое поклонение? Это тоже отдача. Мы пойдем поклонимся, то есть что-то Богу отдадим. Я понял, братья и сестры, что вера, любовь, поклонение, все эти христианские термины, это одно. Дай Богу, отдай Богу, отдай Богу. Ведь Бог отдал Сына Своего Единородного. Здесь возникает вопрос, почему все-таки Бог потребовал от Авраама именно жертву его сына? На первый взгляд, наверное, для некоторых неверующих людей это выглядит странно, что Бог потребовал жертвы человеческой. Вроде того, что Бог жестокий. Согласно текстам Священного Писания, братья и сестры, мы находим, что Бог не благоволит к человеческим жертвам. Бог искушал Авраама, и фактически Бог, по факту, не позволил Аврааму заколоть сына своего. Это была проверка веры, это была проверка. Бог всегда осуждал тех людей, которые убивали других людей, или которые приносили в жертву. Авраам, возьми сына твоего и принеси мне его в жертву. И мы читаем, и встал Авраам рано утром. У меня к вам, братья и сестры, такой вопрос. Когда рано утром встал Авраам? Допустим, если Бог к нему обратился во вторник утром, то Авраам пошел в пятницу или в субботу рано утром. Когда Авраам пошел? Мне вот между срочками, вот в понимании этой истории, видится, что Авраам встал уже на следующее утро. «Спешил я и не медлил исполнять заповеди твои». Авраам встал рано утром. Не знаю, доложил он об этом сказал ли он об этом Саре, жене своей. Возможно, да, мы не знаем, братья и сестры. Он встает рано утром и идет, и идет. И вот они идут, и на третий день они видят то место издалека. Заметьте, братья и сестры, что путь к этой ветхозаветней Голгофе, горе Мария, был долгим на третий день. Это говорит о том, что у Авраама было время серьезно обдумать свое решение. Наше следование за Господом, братья и сестры, оно вообще-то должно быть обдуманным. Для разумного служения вашего отдайте тела ваши в жертву. Для разумного служения. И вот Бог не случайно выбрал эту гору на три дня пути. Кстати, три дня пути – это и есть библейский символ, именно на третий день. Вот на третий день был брак в Кане Галилейской, на третий день Христос воскрес, это все символично. Когда Авраам прошел первый день, он думал о том, все-таки он правильно понял Бога или нет. Когда он идет второй день, и вот только на третий день он увидел то место издалека. Скажите, братья и сестры, была ли у Авраама мысль вернуться назад? Ну вот так вот, если домыслить. Вот он идет первый день, второй день. Была ли у него внутренняя такая вот, все-таки дойти до какой-то точки, а потом вернуться назад и сказать, Господи, я не могу. Я, братья и сестры, думаю, мое мнение, что Авраам не думал назад поворачивать. Вообще вот эти люди великие библейские, они были очень дерзновенные. Например, когда Давид шел навстречу Голиафу, знаете, вот, ну, вначале как, Голиаф-то далеко находится, он маленький, хотя он высоким ростом, но далеко объект стоящий, он кажется маленьким. И чем ближе Давид подходил к Голиафу, тем Голиаф в его глазах становился все больше и больше. И вдруг говорит, ого, вот это дядя, это что, мне с ним сражаться? Братья и сестры, Давид и не думал назад идти. Он говорит, я убью тебя, несмотря на то, что ты меня на 3 метра или 2 метра выше. То есть Давид, взявший, пошел и довершил дело до конца. А вы помните, когда Неемия строил стены Иерусалима? Враги говорят, идем мы с тобой поговорим в долине Она, там с тобой сделка, эгримен какой-то. А Неемия говорит, не буду с вами разговаривать, я занят большим делом. Скажите, братья и сестры, а Христос, когда шел на Голгофу, он думал повернуть назад? Вот как Авраам. Ведь его-то повели на место Голгофу, а до этого-то было Гефсимания. Ведь у Христа-то так по-человечески было время возвратиться. Апостол Павел пишет, если бы у них было в мыслях, они бы имели время, но они стремились к лучшему, к небесному. Братья и сестры, Авраам шел, он был занят большим делом, он в жертву Исаака, сына своего, отдает. Это было его решение. Неемия был занят большим делом, он строил стены Иерусалима. Давид занят был не меньшим делом, он уничтожал врага израильского народа. А Христос был занят еще большим делом. Он шел на Голгофу, чтобы искупить меня от клятвы греха и закона, от смерти. Братья и сестры, эти люди являются прообразом голгофской смерти Иисуса Христа. Иисус Христос, находясь в Гефсимании, говорил, «О, если, возможно, доминут меня чаша сия!» Считаете ли вы, что в этих словах Христос усматривал некое пронесение все-таки этой чаши мимо Него? Братья и сестры, в этих словах я тоже не усматриваю, что Христос на минуточку поколебался. Может быть, все-таки не нужно идти на Голгофу. Может быть, каким-то другим образом что-то сделать. Он шел и совершил. Вы помните, однажды он сказал такие слова. «Крещением должен я креститься. Как я томлюсь, пока сие совершится». Каким крещением? Крещением в смерть на Голгофе. Нет, не о водном крещении. Он уже раньше принял водное крещение. Он говорит, «Я томлюсь, пока я буду на Голгофе». Пока я дойду до Голгофы. Я хочу совершить это дело искупления. Вы помните, когда он собрал учеников в Тайной горнице? Он говорит, я хотел с вами совершить эту вечерю. Вот, братья и сестры, совершать вечерю с нами, прежде всего, это желание Христа, даже не наше. Да, мы приехали сюда на собрание. Он говорит, прежде это мое было желание, совершить с вами вечерю Господню. Я, братья и сестры, очень... так вот, ну, доволен Авраамом, так если можно сказать, что Авраам все-таки дерзновенно это сделал. И вот только на третий день он увидел место издалека. Когда они подошли к этому месту, вот уже к подножию горы, Авраам говорит своим отрокам, заметьте, там было 5 живых существ. Это был осел, это животное. Это были 2 отрока, Авраам и Исаак. И вот Авраам говорит отрокам, останьтесь здесь, безусловно, с этим животным, а я с сыном пойдем и помолимся, и поклонимся Богу. Вы помните, когда Христос был в Гефсиманском саду, он говорит, посидите тут, пока я пойду помолюсь там. Вот одинаковая ситуация. Посидите тут, а я пойду туда. Пойду помолюсь. Эти отроки, которых взял Авраам с собой, а для них как-то, мне кажется, все было понятно. Авраам не первый раз ставил жертвенники, нож, огонь и дрова, как бы это все очень было обычно. Они даже не догадывались, о чем, хотя, возможно, у них была тоже мысль, а где же агнец для всесожжения? Они-то понимали, что в жертву нужно приносить животного. И тут Авраам говорит, я и сын, другого живого существа с нами нет. Братья и сестры, вот они идут. Что делает дальше Авраам? Авраам возложил дрова на Исаака. У меня к вам вопрос. А кто до этого момента нес дрова? Кто нес дрова? Авраам, ну, может, на осла возложил. Но, братья и сестры, до этого момента на Исаака не были возложены дрова. Не были возложены. Скажите, братья и сестры, а кто наколол дрова для всесожжения? Авраам. Авраам, он знал, наверное, с каждым ударом топора, когда он говорил, для чего он это делает. Для чего он это делает? Он их сам наколол. Вот это отождествление отца и сына. Немного непонятно, признаюсь, вот, но пытаюсь вот прочувствовать отождествление отца и сына. Это не было так, знаете, вот Исаак перенести в жертву, Исаак, вот тебе сам наколи для себя дрова, а теперь 3 дня сам неси их на спине. А, братья и сестры, отождествление отца с сыном. Вот почему Христос на Голгофе сказал: Боже мой, для чего ты меня оставил? Вот согласно этой истории, братья и сестры, это видно, что Бог его не оставил. Вот Авраам отождествился с сыном. Он-то сам ему дрова наколол, а потом уже у подножия горы он возложил на него дрова. И был возложен крест на Иисуса, это тоже дрова, да? Крест на Иисуса. И повели, и повел Авраам Исаака, сына своего, и повели Христа на Голгофу. Бог Отец страдал сыном, я и Отец одно, одно. Так возлюбил Бог, что Он отдал Сына. И в этой отдаче Он прочувствовал эту любовь. Он знал, что Бог знал эти, что Он делал. Он отдал Сына своего. А Сын это исчресил его, да, Исаак, исчресил отца своего. Вот, братья и сестры, и что... Если мы читаем, сказал, смотрите, Авраам говорит отрокам: «Вы останьтесь здесь, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся». Интересно. Если Авраам шел для того, чтобы принести в жертву Исаака, он должен был сказать так: «Мы пойдем поклонимся, и я возвращусь». Почему Авраам говорит, что мы поклонимся и возвратимся, он усматривал, что он назад вернется вместе с Исааком. Это удивительно. Братья и сестры, вот, наверное, по этой причине Исаак чуть раньше не задал Аврааму вопрос: а где же агнец для всесожжения? Потому что в словах отца «мы возвратимся» Исаак понял, что Авраам имеет в запасе какое-то животное для жертвоприношения. И только когда они подошли уже к жертвеннику, и когда Исаак увидел, что никого нет, тогда у него возник вопрос: а кого мы будем приносить в жертву? Братья и сестры, я удивляюсь Авраама. Я удивляюсь. Он верил в воскресение. Смотрите, об этом пишет апостол Павел в послании к евреям. Смотрите, он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить. Верою Авраам принес в жертву Исаака. Братья и сестры, Авраам на самом-то деле Исаака в жертву принес. Не буквально, а верою. Верою. Решительный отказ, согласие с волей Божией. Он верою принес в жертву Исаака. Он думал, что Бог может воскресить его из мертвых. То у нас вчера похороны были. Вот. Мы чуть говорили об этом на кладбище. Но вот как-то вера в воскресение у нас, нам как-то немножко легче, чем Аврааму, потому что до нас кто-то из мертвых воскресал. Ну, в конце концов, Христос воскрес, мы-то этому верим. Но до Авраама, по всей видимости, даже никому в мысли не приходило, что кто-то вообще может воскреснуть. Смотрите, Авраам первый подумал о воскресении, Давид первый озвучил мысль о воскресении, а потом пророки уже воскрешали мертвых. Он думал, вот здесь в уме, в его разуме была конкретная мысль: я сейчас убью Исаака, моего сына, а Бог его воскресит. Я думал, братья и сестры, и в некоторых источниках нашел подтверждение этой мысли. Вот. Почему все-таки Авраам был уверен в этом? Давайте так представим. Авраам разговаривает с Богом, и Авраам говорит Богу: ты обещал мне дать сына, и ты мне его отдал. Теперь ты просишь, чтобы я этого сына принес тебе в жертву. А от кого ты произведешь великий народ? Не в Исааке ли наречется семя? У тебя нет другого варианта, как воскресить его из мертвых. Вот и все. То есть Авраам тоже Бога проверял. Я, братья и сестры, это глубина, не могу всего достичь, но вот понимаю, братья и сестры, вот это истинное отношение человека с Богом. Бог меня проверяет, а я Бога. Принеси десятину сокровищ, и я испытай меня, я тебе дам. Вот оно, relationship, да, взаимоотношения. Авраам разговаривает с Богом почти как на равных. Ты просишь у меня, я исполняю твои повеления. В Исааке наречется семя, ты обязан будешь его воскресить. Нет, Авраам это вслух не говорил, он думал об этом, а Бог об этом знал. Братья и сестры, поверить в воскресение мертвых – это чудо. А вы верите в воскресение мертвых? А давайте представим, вы едете в автомобиле и слушаете городское радио. И вот диктор говорит, у нас сегодня в городе произошло великое событие. На Антилопе юноша воскрес. Не верите, поезжайте. Вы поехали бы? Да никуда вы не поехали, не поверили в воскресение. Братья и сестры, иногда вера в воскресение становится просто теорией. Мы бы сказали, это была клиническая смерть, все что угодно. Авраам поверил. Вот почему, когда богач обратился, говорит, скажите моим 5 братьям, пускай Лазарь воскреснет из мертвых, придет к моим братьям, а у него там еще много братьев было, похоже, тоже богатенькие. Пускай он расскажет им, когда они увидят, что Лазарь воскрес из мертвых, тот нищий, они поверят. Авраам говорит, нет, они не поверят, даже если Лазарь воскреснет. Это говорит о том, что поверить в воскресение – это очень трудно. В это надо просто поверить. Вот просто, но это очень трудно. Братья и сестры, Авраам поверил. Мы поклонимся и возвратимся. Поэтому он стал отцом всех верующих. Я читаю дальше. «И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, отец мой, и он отвечал, вот я». Опять Авраам говорит, вот я. Смотрите, братья и сестры, чуть позже ангел явится Аврааму и скажет, Авраам, он скажет, вот я. В этом тексте, ближайшем, Авраам уже 3 раза заявляет, вот я. Смотрите, Бог говорит Аврааму, говорит, вот я. Сын говорит, отец ему говорит, вот я. Ангел с неба, Авраам, вот я. Это что за позиция? Это позиция готовности. Неважно, это сын или это ангел или сам Бог. Вот я. Я себе, знаете, что записал? Взаимоотношения отца и сына дважды сказано. И шли оба вместе. Братья и сестры, вот то, что было на Голгофе, это был отец и сын. Вместе. И шли оба вместе. Мы, отцы, ждем ответа от сыновей. Марк сделает то и то, и Марк скажет, вот я. А если Марк, мой сын, скажет, папа, я скажу, сын мой, вот я. Вот она готовность. И взаимоотношения отца и сына. Вот я. И шли оба вместе. Если душа Якова была связана с душой Вениаминова, то душа Авраамова была связана с душой Исаака. Вот я. И шли оба вместе. И вот они приходят на гору туда. Приходят. И Исаак говорит, отец, вот жертвенник, нож, дрова, огонь. А где агнец? И Авраам говорит, Бог усмотрит Иегова Ире. Это одна из заключительных моих мыслей, братья и сестры, что Бог усмотрел жертву Иисуса Христа. План спасения, он пришел от Бога. Как-то один из моих детей сказал на молитвенном часе, так по-простому, Бог очень хорошо придумал, он такое слово употребил, как ребенок, что Иисус умер на кресте. Я не знаю, что творилось в голове у этого мальчика. Да, немножко по-детски, Бог придумал. Бог не придумает, Бог творит, братья и сестры. Но инициатива пришла от Бога. Что можно было предложить вместо человека, чтобы человек не томился в грехах и беззакониях? Бог усмотрит, и Бог усмотрел. И шли далее оба вместе. Что делает Авраам? Он связывает сына своего. Написано в Евангелии от Иоанна, что и Сына Божьего тоже связали. На сей час я и пришел. Связали. Это, братья и сестры, была не игра в христианство, это не была игра в жертвоприношение, это была реальность. Христос реально пошел на Голгофу. И вот как только Авраам взял нож, чтобы заколоть, ангел говорит с неба, «Авраам, Авраам!» Он сказал, «Вот я». Братья и сестры, это первый из 10 случаев в Библии, когда имя человека употребляется дважды подряд. Еще раз. Это первый из 10 случаев, когда имя употребляется дважды подряд. Авраам, Авраам, вот я. Иаков, Иаков, вот я. Самуил, Самуил, вот я. И так дальше. Братья и сестры, а почему ангел дважды обратился к Аврааму? Авраам, Авраам. Братья и сестры, удвоенное обращение, удвоенное, когда два раза имя, речь идет об очень важном деле. Авраам, Авраам. Не поднимай руки твоей. Я знаю, что ты боишься Бога. Братья и сестры, вот он двигатель веры Авраама, страх Божий. И ты не пожалел сына своего. В Библии написано, что Бог не пощадил сына своего единородного. Не пощадил. Мы сейчас будем молиться, братья и сестры. Вот в этой истории я опускаю многие детали опускаю, нет времени. Но я вошел в размышления. Вот два главных прообраза. Образ смерти и образ воскресения. Символическое значение. Авраам и Исаак – это Христос на Голгофе. Братья и сестры, давайте вот мы помолимся. О чем помолимся? Поблагодарим Бога за то, что Он стал инициатором нашего спасения. И то, что там было на горе Мориа, в большей степени было на горе Голгофе. Заместительная жертва нашего Господа Иисуса Христа. А потом Бог будет говорить: «Я Бог Авраама». «Я Бог Авраама». Почему Авраама? Ну, потому что в Аврааме мы видим прообраз Бога Отца, который не пожалел своего Сына. И Сына, который согласился пойти на эту жертву. И все это сделала любовь. Закончу коротким стихотворением. Целый день я искал подходящее слово, чтобы им передать смысл страданий Христовых. Перебрал все слова. Где ж таится секрет? Видно, слова такого в поэзии нет. Я спросил у поэта, он дал мне совет. Не берись за перо, видно, ты не поэт. Я оставил стихи, но спустя много лет кроткий старец мне дал бесподобный ответ. Смысл страданий ищи у подножия креста. Вопроси самого Иисуса Христа. После долгих слов я пишу: смысл страданий – святая любовь. Братья и сестры, вот любовь Христа, она нас всех объемлет. Давайте мы в коротких молитвах сосредоточенно помолимся и поблагодарим нашего Господа за Его смерть и воскресение. Аминь.